Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Вчера и сегодня. 20 лет сайту Радио Свобода. В 1997 года Радио Свобода обзавелось модной в ту пору новинкой – собственным сайтом. Не для всех еще было очевидно, что будущее любого средства массовой информации здесь, на интернет-странице и в ее глубинах. Это было время, когда юноши, приехав в гости к своим друзьям, скажем, в Нью-Йорк и Сан-Франциско, спрашивали, что это за штуковина интернет. А вернувшись, буквально через месяц в Москву, становились гуру русскоязычной сети. Я один такой пример знаю. И собственное недоумение помню. В 93-м году мне по электронной почте, тоже не самая в то время рядовая вещь, написал поэт Лев Лосев, которого я звал участвовать в моем бумажном журнале. «Скоро, Иван Никитич, все журналы будут выходить в электронном виде». «Не хочу», — подумал я, — «в электронном, противно как-то, да и полетом на Марс от таких речей веяло». Давно уже нет в живых Льва Владимировича Лосева, и четверть века прошло с той переписки, а бумажные журналы все еще выходят, и доступ к полным текстам в интернете иногда затруднен. Но и с решительным переломом, произошедшим в этом вопросе, не поспоришь. То, что не в сети, того и не существует, что не в виртуальности — то и не в реальности. Разговор о юбиляре, о свободовском сайте, надо начать с появления у радио интернета. А он возник одновременно с разговором о нем. У истоков стоял наш редактор, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков. Звоню ему в Нью-Йорк. Какова история вашего персонального знакомства с интернетом?
Персональное знакомство это еще было где-то в конце 80-х годов. Были такие, во-первых, были разные службы, назывались CompuServe, закрытые за плату. А кроме того, были, ну что ли, такие доски объявлений, где можно было скачивать файлы и где можно было получить адрес электронной почты, потому что, как правило, это были при университетах или кто-то, у кого была отдельная линия. Потому что интернет в те годы был в основном при университетах и крупных исследовательских учреждениях. Но когда уже переехал в Прагу, то есть не в Прагу, а в Мюнхен, то там был просто для всех доступ к интернету. Правда, тогда не было всемирной паутины, а это было через, так сказать, зеленые буковки на черном экране.
Помните ли вы интернет середины 90-х? Вот тот самый интернет, к которому Радио Свобода решила подключиться и тем самым подключить и своих слушателей?
Нет, я, естественно, помню, потому что я как раз где-то в ту пору начал заниматься интернетом, и у меня появилась, сейчас не точно не помню, в каком году, передача об интернете.
Совершенно верно. Я к этому, собственно говоря, и веду. А вот почему, откуда взялся этот ваш интерес к интернету? Ведь тогда такой игрушкой интересовались далеко не все.
Я компьютерами интересовался с тех пор, как они, собственно говоря, появились. Вот. Я на компьютер перешел с пишущих машинок, наверное, в середине 80-х. А у кого компьютер, у того рано или поздно появляется модем и интернет. Так что я даже не знаю, как это объяснить и нужно ли это объяснять. Вот в чем дело.
Кому на Радио Свобода принадлежала идея создания страницы и радиопрограммы, посвященной интернету?
Ну, она принадлежала мне, но, собственно говоря, вот в русской редакции, а о том, чтобы что-то другие предпринимали, я вообще не слышал, да, принадлежала мне. Был какой-то момент, когда я даже попытался создать эту страницу, он потом провалился, начальству это не понравилось. А передача, да, вот с легкой руки Юрия Гентлера, она вышла в эфир и выходила несколько лет.
Вы сами составили план, программу этой передачи, ее перспективы, сами подыскивали авторов, да?
В общем, да, конечно. Потом, правда, у меня были уже, так сказать, тогда у меня появилась уже другая передача, у меня появились помощники в московской редакции. Но, в принципе, начало, вот, я не знаю, года два или три, я делал это все сам. Я находил в интернете, который тогда был довольно невелик, я находил интересные темы, или я находил интересных людей, с которыми, с некоторыми из которых либо созванивался, либо переписывался.
А как вот во мгле искать черную кошку, когда непонятно, как тебя услышат, твой призыв, да? Как увидят мерцание твоей шерсти?
Ну, не то, чтобы это было во мгле. Так сказать, пионеры интернета, наверное, может быть, помнят, что вообще все сайты можно было сосчитать на пальцах рук. Я помню первую страницу браузера Mosaic, и там были перечислены все сайты, какие были тогда. И это занимало примерно полторы страницы текста. Я уже не помню, что там было, но помню, в частности, Ватиканские музеи были одним из пионеров, которые вышли в интернет. Так что расширялось это, конечно, экспоненциально. И вот когда это расширялось в какую-то интересную сторону, то, конечно, вот я туда и шел. А в принципе, я объяснял, ведь тогда, собственно говоря, в Советском Союзе и в России у людей был очень ограниченный доступ к интернету. Это стоило дорого, и в основном это был доступ к электронной почте. Вот я им объяснял, как с помощью электронной почты добиться, ну, в общем, более широких результатов.
Да, я помню фразу из январской программы 97-го года. Вы в таком придаточном предложении говорите: «Те из вас, кто имеет полный доступ к интернету», и сейчас, конечно, это звучит диковато, «а вот те авторы, которых вы привлекли, они имели полный доступ к интернету, и вообще, что значила эта фраза?»
Авторы, ну как, допустим, Александр Косинский, который впоследствии вел эту передачу, он сидел в редакции, в московской редакции «Радио Свобода», естественно, имел полный доступ к интернету. А в России, ну, были же люди, которые... В основном были люди, работающие в каких-нибудь научно-исследовательских организациях, и они там имели доступ к интернету. Собственно говоря, большинство людей, которые имели более-менее полный доступ к интернету, имели его на работе.
Что нужно было объяснять слушателям в те самые первые годы? В чем преимущество еды не ложкой, а вилкой и ножом?
Нет, собственно говоря, вся наша жизнь – это в каком-то смысле охота за информацией. Но мы привыкли, что это, в общем, книги, газеты, журналы, что надо с утра собраться, поесть и идти в библиотеку и все такое. А тут у тебя появляется дома непосредственный источник, который просто подключается туда, куда тебе нужно. И это была совершенно новая концепция, непонятная. Я помню некоторые письма читателей, они так и не могли понять, вот каким образом эти книги или эти статьи к ним перетекают. Да, это я тоже пытался как-то объяснять, но в основном я объяснял приемы, как при ограниченном доступе получить максимум информации. А информации, зачем получать информацию, это, собственно говоря, объяснять не надо.
Я помню, как один из коллег-журналистов никак не мог отправить другому коллеге электронное письмо и, наконец, хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Я, кажется, догадался, перед всем этим надо настукать слово «интернет». Не помню, научился он отсылать письма или нет. Кажется, да. Алексей Петрович, а каким виделось вам интернет-будущее тогда? И самое главное, что не сбылось из ваших, так сказать, мечт?
Ну, это, собственно говоря, это не одни мои мечты и, так сказать, их несбыча, а это то, что случилось с интернетом, ну, фактически вот за этот период, потому что интернет на заре своего существования виделся как этакая всемирная коммуна свободных граждан, свободный обмен информацией, в которой государства не вмешиваются и в которой не лезет коммерция, да? Ну, коммерция какая-то была, там, я помню, книжный магазин, потом вездесущая порнография и все такое, но это была небольшая доля этого интернета, и все ожидали, что интернет станет чем-то вроде такой утопии и всемирного коллективного разума. Ну, оказалось, конечно, как оно и должно было, наверное, оказаться, что это всемирная коммерческая организация, ну, то есть такой, скажем, огромный торговый центр, плюс, так сказать, постоянное вмешательство того или иного правительства с целью в основном ограничить как-то доступ граждан или ограничить доступ граждан извне к нему. При всем при этом сохранилось, так сказать, пока что, и вряд ли они целиком этому смогут помешать, то и сохранилась вот та часть, которая наша, где, собственно, это уже с возникновением, так сказать, того, что когда-то называли Web2, так сказать, вторая паутина, то есть с участием. Ведь интернет вначале был просто только ты сидел и поглощал информацию, которая тебе стекала с экрана. А сейчас, особенно вот в социальных сетях и во многих других местах, это интернет, который творим мы сами, да? Обмениваемся там информацией, мы сами помещаем там материалы. Вот эта часть, так сказать, осталась от того, думали, что весь интернет вот таким и будет. Но так не получилось.
Я хочу пояснить нашим слушателям, что странные звуки дятла, которые доносятся из квартиры Алексея Цветкова, это тот самый старый мир, те самые старые континенты, которые по-прежнему врываются в континент седьмой. Даже интернет не смог уйти от зависимости от нашего материального и бренного мира. Спасибо большое, Алексей Петрович. Развиваемся дальше.
Не за что.
До свидания. Алексей Цветков. Наш интернет-шерпа 90-х годов. Вчера и сегодня. 20 лет сайту «Радио Свобода». А вот как звучала одна из радиопрограмм 97-го года, посвященная возможностям интернета. Вел передачу Алексей Цветков.
Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Планетарный дворец культуры». Как известно, художники, поэты и музыканты любят поселяться вместе. «Там жили поэты», — писал Александр Блок, — «и каждый встречал другого надменной улыбкой». Надо надеяться, возможность обмениваться надменными улыбками — не единственная цель таких поселений. Истории известны даже случаи дружбы между поэтами, чтобы не сказать «любви». И уже давно стали нарицательными такие топонимы, как «Латинский квартал» и «Монмартр», «Гринвич-Виллидж» и «Сохо». Вопреки Блоку, именно русские поэты не имели стойкой привычки поселяться вместе, если не принимать во внимание обычаи советской власти, поселять их в спецдома Союза писателей, где-нибудь на Аэропортовской. Но тут дело не в какой-нибудь предосудительной или похвальной национальной особенности, а в пресловутом квартирном вопросе. Куда уж там заводить себе Монмартр? Тут, дай бог, вообще как-нибудь съехать с родительской площади. Однако с возникновением всемирной паутины появилось место, куда можно съехаться виртуально. Квартирный вопрос не решается, но не надо и особых затрат. Сегодня мы посетим один из таких творческих клубов под названием «Виртуальная колония». Прежде чем представить образчики творчества с этой страницы, хочу отметить, что она оставляет приятные впечатления как оформлением, без ставшего обычным в паутине технокитча, так и немногословностью, без долгих представлений и глупых манифестов. Секрет возникновения этой колонии легко понять, ознакомившись с биографиями ее участников. Почти все они живут в так называемом районе бухты, что на русский можно приблизительно перевести как «Большой Сан-Франциско». Судя по всему, эти люди либо были знакомы раньше, либо имели общих знакомых. И идея создания общей трибуны в интернете родилась на земле, а не в киберпространстве. Никого из знаменитостей я здесь не встретил, но неверно думать, что это сплошь дебютанты. Однако большинство из них не профессионалы, зарабатывающие себе на жизнь в более будничных сферах. Русской параллелью во времена застоя была художественная самодеятельность, но теперь и термин, и род досуга скомпрометированы и пришли в упадок. Итак, я уже косвенно объяснил, какого жанра мы здесь не найдем – кино. В остальном же паутина в своем нынешнем виде предоставляет сравнительную свободу выбора средств выражения. Виртуальная колония имеет три основных раздела, которые названы «галерея», «читальный зал» и «концертный зал». Совершим короткую экскурсию в каждый из них. «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Планетарный дворец культуры». Конечно, самое невыгодное место для знакомства посредством радио. Здесь представлены фотографы и художники, а также оригинальный жанр одной из участниц – миниатюрные куклы. Фотограф Алан Констант, судя по биографической справке, публиковался в известных журналах. Его специальность – архитектура и пейзаж. На странице приведены снимки романтических уголков провинциальной Англии. Надо сказать, что фотография и другие изобразительные жанры несут пока в интернете большие потери из-за дефекта цветопередачи. Чтобы картинка была невелика по объему и легко скачивалась в компьютер, ее цветовая гамма, как правило, сводится к 256 оттенкам. Если кому-то покажется, что этого более чем достаточно, укажем для сравнения, что цветная фотография в хорошем глянцевом журнале имеет миллионы оттенков. Но если вы попытаетесь ее скачать из обычной телефонной сети, приготовьтесь отдать этому занятию несколько часов. Страдает не только фотография, но и живопись. Тем не менее, на меня произвели очень благоприятные впечатления картины Джералда О'Коннелла, воинствующего реалиста и единственного в этой группе чужака, англичанина. Поскольку в этой галерее мы подобны слепым, перейдем в следующий зал. Литература в читальном зале представлена исключительно поэзией, что справедливо, поскольку компьютерный экран пока не располагает к чтению больших прозаических полотен. Уровень творчества, несмотря на гордое перечисление заслуг, показался мне ровным и не слишком высоким, обычным для американских лит-студий, именуемых там мастерскими. Чтобы не вводить слушателей в соблазн оценками сноба, приведу образчик в собственном вполне честном и старательном переводе. Автор этого стихотворения именует себя Разумовский, без всяких других имен, но копирайт принадлежит Рэю Сен-Джону, и в этом качестве он работает дизайнером страниц «Всемирной паутины» и компьютерным консультантом. Стихотворение называется «Амадеус». «Сегодня я убил моего кота». Это именуется милым словом «эвтаназия», но он, тем не менее, мертв. Он был старым и усталым, ходячий мертвец. Настоящая напасть, полон блох и не в силах есть. Он жил долго, видел, как рождались и росли мои дети, и мне не следует плакать. Я ненавижу плакать, чувствую себя уродом и дураком. Ведро скорби плещется о мои ребра, проливаясь внутрь, как кислота. Совсем не смешная щекотка в горле и капли из носа, и всхлипы колотятся в грудной клетке. С чего я плачу? Он был стар и жалок, и жил дольше, чем я ему прочил. Но как ребенок, которого обыграли, я плакал. Да, я убил сегодня моего кота. И его отсутствие, как он сам, ползает у меня между ног, заставляя споткнуться, когда меньше всего ожидаешь. Тот факт, что кота, по-видимому, звали Амадеус, напоминает мне виденного в Париже шарманщика, у которого был тоже кот Амадеус, а стихи я оставляю на ваш суд. И вот, наконец, мы в концертном зале. Большая часть представленной здесь музыки написана в жанре New Age, тихом и сладостном, с глубокомысленными названиями вроде «Исцеление джунглями» или «Голос из глубины». Пишется такая музыка на компьютере с подключенным синтезатором, который заменяет самодеятельному музыканту недостающих партнеров с их инструментами, сам играет за всех. Впрочем, представленный автор серьезной музыки Джон Ник, о котором сказано, что он работает над космической оперой под названием «18 месяцев до Земли», который сам написал либретто по собственной книге того же названия. В творческой паузе он создал струнный квартет. Вот отрывок, возможность познакомиться с которым нам дает технология Real Audio. Звук взят прямо из всемирной паутины. Вот такой короткий кусок под названием «Опасность». Это так называемая минималистская музыка в традиции известных американских композиторов Филиппа Гласса и Джона Адамса. Технология Real Audio, с помощью которой звук и музыка распространяются в интернете, дает возможность авторам запирать свои произведения таким образом, чтобы их нельзя было списать на компьютер и нарушить копирайт. Поэтому мы и ограничились столь короткой демонстрацией. Неизбежно приходит в голову древний принцип «хорошего понемногу». Для контраста приведем еще отрывок из джазовой композиции Баха «Блу» ансамбля «Panagia World Orchestra». В нашей прогулке по этому виртуальному дворцу культуры я старался, по мере сил, не скатиться с доброжелательной иронией в сарказм, но нетрудно понять, что выставленное здесь творчество вызывает у меня чувство, отличное от восторга, и поэтому вдумчивый слушатель, возможно, ожидает морали. Но мораль, собственно, заключена, если позволительно так выразиться, в самом тексте басни. Мы пока не знаем ни одного замечательного творческого дебюта, который состоялся бы в интернете. И нигде не прочитать серьезных рецензий на виртуальные публикации. Именно поэтому талантливые честолюбцы предпочитают работать локтями в старомодных издательствах и галереях. Но совершенно неожиданно те, кого эти честолюбцы веками втирали в задний план, вечные обитатели Монмартров и Гринвич-Вилледжей, получили бесплатный выход на миллионную аудиторию. При одном единственном условии, что потенциальные миллионы согласятся выслушать, что им хотят сказать.
Передача «Седьмой континент». Ведущий Алексей Цветков. Эфир 9 сентября 1997 года. Вчера и сегодня. 20 лет сайту «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. В начале 2000-х руководителем свободовской интернет-группы стала Екатерина Пархоменко. Катя, ну, конечно, уже другая геологическая эпоха наступила по сравнению с тем мезозоем, который был тогда, там, 15-20 лет назад. Как вот ваша память, когда вы начинаете восстанавливать в памяти те события, те времена, те технологические возможности, как можно сравнить цели, задачи и возможности редактора сайта тогда, 15 лет назад, и, скажем, сегодня? Что было нельзя технически, технологически тогда, и что теперь решается на раз-два?
Первое, что приходит в голову, я когда пришла делать сайт, я очень хотела делать видео. Видеопрограммы, видеозаписи, видео, не знаю, какой-то контент для сайта, потому что мне казалось, и, в общем, как выяснилось правильно, казалось, просто немножко рано было. Я тогда изучала всякие технические возможности для этого, и получалось, что это не то чтобы совсем невозможно, но слишком дорого. Слишком много надо было усилий, слишком много людей занимать и так далее. А сейчас включаешь, я не знаю, видеотрансляцию с любого места, вон, с телефона. И она дает нормальное качество картинки, и нормальные стали сети в Москве. В том смысле, да, что передается сигнал практически без потерь. Из технологических изменений самое яркое, пожалуй, вот это. То, что было очень сложно и дорого, стало очень просто, дешево, и вообще в течение секунды это делает.
Тем самым, вот. Какие были поставлены реалистические перед вами задачи?
Честно говоря, какие-то задачи я, по большей части, ставила сама себе. Поскольку, не знаю, насколько это в кассу в вашем репортаже, но начальство, в общем, слабо понимало, что оно хочет. Поэтому я как-то делала какие-то предложения, получала на них там да или нет. Ну вот с видео ничего не вышло, ну потому что это действительно получалось очень дорого. А другие вещи, да, как должна работать эта машинка сайта. В общем, то, что я придумывала, в общем, по большей части удавалось делать. Хотя удавались какие-то контентные в основном вещи, не технологические. Ну, например, я очень жалею, не знаю, сейчас не так пристально слежу за сайтом. Я помню, что мы начинали делать такие архивные странички, потому что одно из сокровищ «Радио Свободы», чуть ли не главное, это архив. Записи всяких людей важных для, так сказать, современного общества. Ну, я не знаю, я помню, что мы выкладывали записи Довлатова каких-то там 80-х годов и записи Галича чуть ли не 70-х. И еще что-то такое. Все это есть, оцифровано. И мне кажется, что это обязательно нужно, чтобы этот архив был доступен публике. Понятно, что это не массовый продукт, но тем не менее архивы – это вообще дико важно, я над этим прям трясусь всегда.
Как рано возникло у вас понимание того, что сайт, интернет вообще в целом, это есть средоточие, это есть пересечение, важнейший перекресток, карфур такой, всех возможностей и интересов с точки зрения в плане информации, того, что за интернетом величайшее будущее, которое, так сказать, с каждым десятилетием или с каждым пятилетием становится все яснее и яснее, что интернет начинает и уже давно начал вбирать в себя не только тексты, не только картинки, но и звук, и видео. На каком этапе стало понятно, что вот вы работаете с великим будущим, с началом великого будущего?
Пожалуй, это произошло раньше, чем я попала в команду «Радио Свобода». Я когда-то в конце 90-х познакомилась с Антоном Носиком, и он меня позвал делать ленту.ру. И вот тогда, да, мне все крутили пальцем у виска, что как это ты бросаешь работу в солидном издании ради какой-то дурацкой игрушки для подростков. И тогда меня не понимал вообще никто из моих товарищей. Вот. Но к 2004-му, уже когда я, собственно, и пришла на «Свободу», уже как-то среди людей, с которыми я как-то непосредственно работала, это уже люди, в общем, уже догадались, в чем прикол. А вот внутри редакции «Радио Свобода» это была адская проблема. Потому что я предполагала, что это будет проблемой, но что такое острое, даже представить себе не могла. Потому что я пыталась как-то, не знаю, уговорить, убедить журналистов, что надо обязательно делать весь этот контент, который производится, представлять в интернете, представлять его на сайте. Короче говоря, да, что я все время говорила, что это радио сдохнет к чертовой матери, потому что дорого слишком. А интернет – дешевый способ доставлять информацию. Кроме того, да, в тот момент мне приходилось ходить с какой-то статистикой, убеждать людей, потому что мне говорили, нет, в России там в глубинке нет интернета. И вот я собирала всякую статистику, всякие сведения, всякие графики, так сказать, да, скорости его распространения, и говорила, вот смотрите, там в 99-м году в России было, допустим, 100 тысяч пользователей мобильного телефона, а в 2004-м их 100 миллионов. И по такой же экспоненте будет развиваться доступность интернета. В сущности, так и случилось, но тогда эти мои усилия, они, в общем, давали минимальный результат, прямо скажем. Не могу сказать, что никакого, но минимальный.
Человек консервативен, действительно. Трудно поймать волну, когда ты уже пожил достаточно, и у тебя уже привычки. Твоя кружка с чаем должна стоять по эту руку, а курительная трубка по эту. И никогда не смейте менять. Так что я вас хорошо понимаю.
Вот. А мне было обидно, потому что, ну как это сказать, да, люди, которых я пыталась убедить, они же все, в общем, классные, отличные профессионалы, да, делающие интересные вещи, полезные публике и так далее, да. Вопрос только в том, что нам нужны другие носители, другой канал информации. И он не маргинальный, не дополнительный, а основной будет вот прямо сейчас. Но, насколько я поняла, да, я начала эту пропаганду там в 2004-м. В 2008-м я уже ушла с радио, а сейчас, смотрите-ка, да, радио работает в интернете и, по-моему, неплохо работает. То есть, в конце концов, этот переход состоялся просто позже и болезненнее, чем это могло бы быть, если бы, я не знаю, если бы я была более убедительной.
А можно вам задать вопрос футурологического свойства как профессионалу для завершения разговора? Что еще может быть в какие-то ближайшие годы изобретено, появиться в интернете, что порадует всех нас и удивит?
Вот жалко, что больше нет с нами Носика, потому что вот тот, кто был визионером, так это Антон, который всегда видел на шаг вперед, чем все остальные. Я боюсь, такими способностями не обладаю. То, что я вижу, да, что интернет стал совершенно, он у вас в кармане теперь, то, чего как-то очень хотелось, но как-то все было малодоступно. А теперь стало доступно. Вам не нужен компьютер, вам достаточно телефона, чтобы узнать, какие новости, в том числе их посмотреть, послушать, почитать, любым способом получить. И то, что я жду, на самом деле, какого технологического прорыва, это непосредственного интернета, так называемого. Я имею в виду, что и Google, и еще пара крупных разработчиков занимаются тем, чтобы вы могли включить интернет в любом месте на земном шаре, да, без этих промежуточных провайдеров и так далее. Да, вы понимаете, это, с одной стороны, возможность человеку, оказавшемуся там, я не знаю, в пустыне Сахара, найти какую-то информацию и помощь или просто связаться с миром. Вот. А второе, и для России, наверное, еще более важное значение этого прорыва будет то, что не может государство, не может регулятор ни на каком этапе вмешаться. Контакт непосредственно у вас. Там одни разработчики предлагают это делать, развешивая какие-то, простите, воздушные шары где-то высоко-высоко. Другие запускают спутники для этого, да, чтобы прямо со спутников создавать интернет и так далее. Есть, в общем, сейчас про это не очень много пишут, но, во всяком случае, в таких общедоступных, неспециальных источниках. Но работа эта идет, и я уверена, что она приведет к успеху, потому что слишком большой запрос на это существует. Вот. Если говорить о будущем, да, то все то, что нам сейчас устраивают российские власти, вот эти бесконечные запреты на то, и это пятое и десятое, а то мы вас не пустим в интернет, они вот таким способом будут преодолены. Это же не только российская проблема. Есть Китай, есть еще масса стран, где государство лезет, куда ему не надо лезть. Так что, пожалуй, это то, чего я очень-очень жду.
Екатерина Пархоменко, руководитель нашей интернет-группы «В 2000-е». Вот как звучало, например, одно из наших объявлений, наше радиопромо в 2005 году.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Вчера и сегодня 20 лет сайту «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мы предложили поучаствовать в программе следующему после Пархоменко архитектору сайта Людмиле Телень, но наше предложение было отвергнуто. Идем дальше. Андрей Шарый побеседовал с сотрудником русской службы, ответственным за развитие сайта, Антоном Ширяевым.
К какому разряду относится сайт «Радио Свобода» по своим техническим характеристикам? Это очень продвинутый сайт, это большой сайт, это сайт со средним трафиком.
Но в первую очередь это информационный сайт, и, как и все информационные сайты, у него основная задача – это новости, информационные поводы. В данном случае мы можем отнести себя к разряду больших сайтов, потому что мы соревнуемся, если можно так сказать, соревнуемся с основными источниками российских информационных агентств. Судя по нашей статистике, мы относимся к крупным информационным сайтам.
Какой средний трафик ежемесячный «Радио Свобода» по главным параметрам?
Если брать основные параметры, как посещение и просмотр страниц, то в среднем где-то в месяц у нас около 7 миллионов посетителей, которые просматривают порядка 15-16 миллионов страниц.
Вы единственный человек, который профессионально занимается сайтом «Радио Свобода» на протяжении двух десятилетий. Фактически, вы один из тех, кто стояли у истоков создания этого сайта. Каковы были главные критические, положительные, отрицательные моменты в развитии этого проекта? Что самое важное за эти 20 лет?
У нас все время был рост, посещаемость, рост аудитории. Было пару переломных моментов, когда мы довольно сильно теряли аудиторию. То есть обычно они связаны, как и у всех других сайтов, они связаны с тем, что или происходит какой-то крупный редизайн сайта, или у сайта меняется доменное имя. То есть в какой-то момент наш сайт назывался svobodanews.ru. Мы тогда пытались как-то прийти на аудиторию российскую, чтобы нас не пугались из зоны орг. И в этот момент, как для читателей, так для и поисковиков, как и для всех технических моментов, это довольно переломный момент. Мы какой-то момент, когда у нас был и переход на новый дизайн, и переход на новое имя, мы потеряли чуть ли не треть нашей аудитории, но с тех пор мы вернулись к прежним показателям и даже сильно выросли. Это что касается технических моментов. Что касается моментов развития, то, конечно, очень большой скачок произошел в тот момент, когда мы вышли на социальные сети, когда мы зарегистрировались во всех основных социальных сетях, которые существуют в России и в мире, и начали распространять свой контент через социальные сети. Это стало довольно сильным рывком, и это расширило существенно нашу аудиторию. В какой-то момент мы перестали заботиться о том, чтобы люди, которые приходили в разные социальные сети, переходили к нам на сайт, а стали делать удобной для них платформу именно в их среде, чтобы они, оставаясь в своих социальных сетях, читали нас там, независимо от того, придут они на сайт или нет, они как бы цитируют, они распространяют наш контент внутри своих социальных сетей. Стараемся как можно больше дать возможность человеку читать в той среде, где он привык. То есть для этого мы используем механизмы тех же социальных сетей. То есть это, например, в Фейсбуке это Instant View, когда статью можно прочитать внутри Фейсбука полностью, не переходя на страницу.
Каково сочетание важности, соотношение важности в работе успешного сайта? Это контент, использование новых технологий, визуальная привлекательность. И понятно, что все эти компоненты важны. Но, тем не менее, есть ли какой-то сейчас список приоритетов?
Все компоненты важны, и разные ресурсы по-разному их используют. Например, «Медуза» сделала ставку на так называемый интерактив, то есть когда они делают свои какие-то быстрые подборки, свои карточки, где объясняют картинками читателю для простоты понятия, что происходит. Наша ниша, она немножко другая, то есть она, с одной стороны, новостная, с другой стороны, она, как бы сказать, что она не только аналитическая, она еще и на злобу дня, то есть мы все время пытаемся не сглаживать углы, не обходить те темы, которые порой приходятся по тем или иным причинам российским средствам массовой информации или как-то смягчать, или наоборот обходить стороной.
Давайте вернемся еще раз на 2 или 1,5 десятилетия назад. Каковы основные этапы развития сайта? Начинали мы, насколько я помню, фактически как сайт распечаток программ «Радио Свобода».
Для начала, когда мы только открыли свой сайт, это был полностью зеркало радиоэфира, то есть мы размещали там новости, затем мы начали помещать на сайт распечатки наших программ, которые шли в эфир. Это были не все программы, это были выборочные программы, циклы. До сих пор у нас остался архивный сайт, если пройти по ссылке с нашего главного, где можно найти наш золотой фонд. А, между прочим, эти программы востребованы всегда. Как мы говорили, вот мы пытаемся занять все возможные ниши, то есть мы сейчас договариваемся с поставщиками-распространителями книг, например, такая большая компания, как Литрес. Мы начинали как зеркало эфира, мы распечатывали новости, мы распечатывали архивы аудиопрограмм. Дальше очень сложный момент был, как и у всех радиостанций и других средств массовой информации, которые открывали сайты, очень долго не могли найти язык интернет-редакции и радиоредакции, пока, наконец, все это не объединилось в одну большую компанию, где уже не было отличия радиоэфира от интернет-подачи, и команда начала работать сообща, то есть материалы, которые не шли в эфир, готовили специально для сайта, и наоборот, то есть люди, которые работали на сайт, могли выйти со своим материалом в радиоэфир. Это превратилось в единый такой холдинг, где уже не разделялись материалы для радио и материалы для интернета. Здесь нельзя сказать, что мы теряем радио. Дело в том, что аудиосоставляющая – это огромный сегмент нашего сайта. У нас очень много слушателей, наши слушатели очень лояльны к нам. Мы распространяем свой аудиосигнал везде, где только можем, то есть в любой гостинице, в доме, люди, настроенные на спутники, сателлиты, люди, у которых есть цифровые радиоприемники, могут слушать наши подкасты, могут слушать наши прямые радиоэфиры, цифровое вещание. Это очень важная составляющая нашего сайта. Мы до сих пор называемся «Радио Свобода», то есть это все-таки важная деталь.
Что собой представляет сейчас современный хороший сайт, там сайт завтрашнего дня? Куда мы должны идти и куда мы движемся?
«Радио Свобода», если так можно назвать, кризисный сайт, сайт кризисного медиа. Нам доверяют. Если что-то происходит в стране или в мире, у нас видно по статистике всплеск посетителей. То есть люди приходят к нам, чтобы убедиться, что информация, которая дается в других средствах массовой информации, правдива, и мы в этом случае выступаем как эталон.
Какова общая аудитория «Радио Свобода» в сети?
Не все можно посчитать. Невозможно посчитать наших слушателей, потому что эту статистику просто невозможно получить от наших ретрансляторов, которые на находятся по всему миру. Мы не можем, если мы не заказываем специальное исследование, узнать, сколько нас слушают через спутник или сколько слушают через тот же шоуткаст, который является нашим каналом распространения звука. Но если считать по соцсетям, то, например, наших подписчиков в Фейсбуке больше 500 000. Наших подписчиков в Ютьюбе, видео, которое мы в последнее время стали довольно активно предлагать нашим читателям как на сайте, так и в Ютьюбе, чуть менее 200 000 подписчиков. Мы активно пытаемся внедриться во все новые каналы, которые сейчас популярны в медийной среде. Я говорю в данном случае про Инстаграм и Телеграм. Мы включились в такой интересный проект Яндекс.Дзен. Предлагаем наши материалы тоже для прочтения в ленте новостей подписчиков Яндекс.Дзен. Очень интересная статистика, которая дает медиалогия. То есть, согласно медиалогии, в разряде радио, Радио Свобода находится на 4-м месте по индексу цитирования после радиостанции «Говорит Москва», «Эхо Москвы» и «Радио Комсомольская правда». И при этом на 1-м месте с огромным отрывом почти в 2 раза мы находимся в рейтинге цитируемости в СМИ социальных медиа.
Рискните вы предположить, что будет с сайтом «Радио Свобода» через 20 лет?
Это интересный вопрос. Если будет жив интернет, если будут люди заинтересованы в так называемых лонгридах, потому что я уверен, что новости через 20 лет будут получать уже какими-то абсолютно другими каналами. Подозреваю, что как новостной, как источник новостей мы, скорее всего, не сможем удержать позицию, какую мы держим сейчас, но как аналитический, как культурный, как справочный, тем более обладая такими огромными обширными архивами за на тот момент уже 40 лет, я думаю, что мы будем иметь успех и через 20, через 30 лет, как большая, огромная библиотека уникальной информации.
С ответственным за развитие нашего сайта Антоном Ширяевым беседовал мой коллега Андрей Шары. На волнах Радио Свобода программа «Вчера и сегодня». 20 лет сайту Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Сегодня главный редактор свободовского сайта, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Дмитрий Волчек. Дмитрий Борисович, у всех средств массовой информации нынче есть сайты. А вот чем свободовский отличается от других?
Ну, он самый лучший, безусловно. Лучше сайта в Рунете просто нет. Он старейший, он самый красивый. Там больше всего интересных статей, комментариев, заметок на все темы, которые вас только могут заинтересовать. Я горжусь этим сайтом. Мне кажется, что он становится лучше с каждым годом. Претензии к нему минимальные. Если они есть, то немедленно осуществляется реконструкция. Так что я думаю, что сайт свобода.орг, который я всех призываю изучить, совершенно великолепен.
У «Радио Свобода» есть 3 формы существования на сайте. В виде радио, в виде текстов и в виде фото-видео. Как делятся эти доли между собой? Как они сочетаются?
Сайт, прежде всего, предназначен для тех, кто хочет быстро прочитать то, что он не услышал в эфире. К сожалению, у нас такая ситуация, когда эфир тоже в основном сосредоточен на сайте. Когда сайт возникал, эфир был на различных коротких, средних и прочих волнах. Сейчас эти все волны за некоторым исключением исчезли, и звук сосредоточен, аудио сосредоточено на нашем сайте. Так что я думаю, что пропорции примерно равные, но ясно, что в первую очередь человек читает текст, потом, если у него и больше времени, он слушает аудио, а видео, видеопрограмм требует просто сосредоточенности. Другое, и нужно, можно смотреть их на нашем сайте, можно смотреть на YouTube. Это, конечно, требует большего погружения, потому что ты не можешь оторваться от экрана, и очень трудно смотреть большую передачу на смартфоне, например, часовую. Так что, в общем, это ориентация на разные аудитории. Да, далеко не все читатели нашего сайта являются слушателями «Радио Свобода». Слушателей становится меньше, в основном по независящим от нас причинам, потому что ретрансляция прекращена во многих городах, почти во всех. Но в основном, конечно, преобладают тексты, но я всегда прошу всех авторов, если у них есть аудио- и видеоматериалы, прибавлять их к тексту. То есть это должна быть такая многофункциональная стратегия. Должна быть, конечно, чем больше мультимедийности в материале, тем лучше.
Еще недавно у наших пользователей, слушателей, читателей были опасения, что исчезновение свободы из радиоволн, из радиоэфира, это какая-то информационная катастрофа, там, идеологическая беда и так далее. Но оказалось, что сайт «Свободы», он предоставляет возможность и слушать «Свободу», причем в отличном качестве, где угодно, в любой точке земного шара, а не так, как раньше, куда долетали эти волны, да? То есть, на самом деле, никакой ведь катастрофы не произошло, вы согласны?
Абсолютно, я не думаю, что произошла катастрофа, но, конечно, многие люди привыкли включить приемник, да, и когда волна, которую в основном пожилые, да, наши слушатели, когда эта волна исчезла, они перестали слушать, да, для многих просто сложно это делать технически, потому что слишком дорого, например, подключаться через телефон, да, у многих нет таких линий связи для того, чтобы слушать большие файлы, но постепенно, к счастью, технология на нашей стороне, да, развивается с огромной скоростью. Есть новые-новые возможности для пользователей, поэтому никакая цензура здесь невозможна. Но, конечно, мы какую-то часть аудитории классических радиослушателей мы потеряли. Далеко не все перешли на наш сайт. Но статистика прослушивания аудиофайлов, именно аудиофайлов, не передач, а файлов, которые просто являются частью материала какого-то статьи, она очень впечатляющая.
Чем сложнее сайт, тем, естественно, труднее навигация по нему. Как вы советуете справляться с этими проблемами понимания, где что, куда, как, вот это вот к чему относится, где найти что-то, когда к вам поступают такие жалобы пользователей?
Таких жалоб, к счастью, все меньше. Поначалу их было довольно много. Мы значительно упростили структуру сайта. Я думаю, что здесь есть один очень важный вопрос. Как ты появляешься на этом сайте? И значительная часть пользователей просто не заходит на главную страницу в принципе. Да? Они приходят сбоку, через социальные сети, по ссылкам, которые там могут быть в письме, ну, где угодно, да? В Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Они заходят, они могут посмотреть еще какие-то материалы, если сайт их заинтересовал. У нас практически к каждой статье прибавлены советы, что можно еще посмотреть по этой теме, или рядом есть лучшие материалы, опубликованные в последнее время. Можно заглянуть туда, можно заглянуть сюда. Но далеко не все этой возможностью пользуются. Надо понимать, что современные люди завалены информацией разного рода, соблазнов очень много. У всех есть 1-2 минуты на то, чтобы взглянуть и исчезнуть. Поэтому очень часто время пребывания на сайте у значительного числа пользователей, ну, меньше 10 минут. Это еще, мягко говорю, на самом деле, порядка 2 минут. Но мы же знаем это по себе. Я человек просто совершенно болезненно уже привязанный к интернету. Если у меня нет с собой в телефоне интернета, я начинаю паниковать. Я все время заглядываю в этот телефон и бесконечно прокручиваю одну, другую, третью ленты, там, почту, Facebook, Twitter и так далее, и заглядываю туда-сюда. И для того, чтобы пройти по какой-то ссылке и посмотреть, что там находится, да, это где-то 1-2 минуты. Поэтому я не думаю, что навигация в этом смысле очень важна. Но есть поиск, поиск по ключевым словам, как и на любом сайте. И там можно найти все, что угодно. Кроме того, есть очень понятная и легкая рубрикация наверху. Можно, если у вас есть возможности и время, можно зайти на архивы видео, можно посмотреть аудиоархивы. Но определенная часть консервативных пользователей, конечно, заходит на главную страницу, поэтому мы по-прежнему очень много внимания уделяем расположению материалов именно на главной странице. И не так давно поменяли всю ее конфигурацию. Была такая идея еще несколько лет назад, ее продвигали интернет-специалисты о том, что главная страница вообще уходит как данность, да, что нужно отказаться от нее, что вообще ничего там не должно быть или может ничего не быть, а просто там какой-нибудь рисунок, а потом уже, значит, пользователи приходят только изнутри, да, только сбоку. Оказалось, что это не так. Во всяком случае, в отношении нашего сайта это не так. Довольно много людей по-прежнему приходят именно с главной страницы. Мне это кажется странным, потому что я не знаю, например, вот как выглядят главные страницы очень многих сайтов, которые я посещаю ежедневно. Там, скажем, какой-нибудь СНОП или Республик. Я всегда прихожу сбоку, или Коммерсант, сейчас меньше, но или Газета. Всегда прихожу из социальных сетей. Но есть люди, которым проще заглядывать постоянно на главную страницу или регулярно и посмотреть, какие там есть обновления. Мы, конечно, учитываем в значительной степени их тоже интересы и делаем так, чтобы все время обновлялась главная страница и можно было увидеть, какие материалы у нас появились в последнее время.
Ждет ли пользователей интернета и посетителей сайта «Радио Свобода» какое-то новшество, какая-то новинка, какая-то эдакость в будущем, которая готовится в редакции?
Ну, думаю, что нет, ничего такого сенсационного мы не готовим, никаких сенсационных перемен, но сайт очень динамично развивается. Мы все время его модифицируем, что-то добавляем, что-то убираем, что-то, естественно, умирает. Мы очень сильно меняли дизайн в последнее время, хотя он остается примерно таким же, в таких же цветах, и так же примерно это выглядит, но на самом деле очень много мелких изменений, которые, может быть, не очень внимательные, не очень частые посетители не заметят, но, в принципе, это живой организм, который постоянно-постоянно меняется, и сумма этих крошечных изменений, в общем, достаточно значительная. Я не скажу, что мы будем что-то радикально менять в ближайшее время. Мне кажется, что сайт, как я уже сказал в самом начале, превосходно работает и выглядит. Но мне кажется, что если мы и будем что-то менять всерьез, то это зависит от развития новых технологий, которые каждый год преподносят нам сюрпризы, открывают такие пространства, о которых мы и подозревать не могли. Может быть, пройдет некоторое время, и мы просто все уже окажемся в какой-то виртуальной реальности. Вот на днях я как раз испытывал такие очки виртуальной реальности, которые полностью тебя погружают в мир, придуманный художником, да? Я понимаю, что это будущее, что, может быть, мы вообще когда-нибудь будем ходить в этих очках 12 часов в сутки. Не смейтесь, Иван Никитич, возможно, так оно и будет. Вот, и тогда и сайты будут выглядеть по-другому, может быть, прямо уже как-то их будет транслировать прямо в мозг, и не нужно будет открывать никаких планшетов, никаких смартфонов. В общем, 20 лет назад, когда этот сайт создавался, мы представить не могли, как это будет выглядеть сегодня. А то, что будет еще через 20 лет, я думаю, что то, что сейчас нам нравится, то, чем мы сейчас восхищаемся, будет казаться абсолютно архаичным и абсурдным. Так что все дело в технологиях.
Беседой с главным редактором сайта Дмитрием Волчиком мы и закончим программу, приуроченную к юбилею сайта «Радио Свобода». В передаче участвовали Алексей Цветков, Екатерина Пархоменко, Антон Ширяев, Андрей Шарый и Дмитрий Волчик. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».